Елена Первушина. Как солнечные лучи, так взоры их сияют, с красой небесною краса сих нимф равна. С незлобием сердец невинность их явна, конечно, божество они в себе являют. Их воспитанием исправлены умы, всех добродетелей примеры нам представят. Сердца испорчены и нравы злых исправят. Сколь много должны в них Екатерине мы. Петербургские женщины XVIII века. Продолговатый и твердый овал черного платья раструбы. Юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы? Руки, которые в залах дворца вальсы Шопена играли, по сторонам ледяного лица локоны в виде спирали. Темный, прямой и взыскательный взгляд, взгляд к обороне готовый. Юные женщины так не глядят. Юная бабушка, кто вы? Сколько возможностей вы унесли? И невозможностей сколько? В ненасытимую прорву земли двадцатилетняя полька. День был невинен и ветер был свеж. Темные звезды погасли. Бабушка, этот жестокий мятеж в сердце моем не от вас ли?
1914 год. Марина Цветаева. Женский мир. Юрий Лотман в своей знаменитой книге «Беседы о русской культуре» пишет: «Мы уже говорили о том, как менялся, развивался и складывался нравственный облик человека XVIII – начала XIX века. Но при этом, хотя мы все время говорили «человек», речь шла о мужчинах. Между тем, женщина этой поры не только была включена, подобно мужчине, в поток бурно изменяющейся жизни, но начинала играть в ней все большую и большую роль. Женское влияние редко рассматривается как самостоятельная историческая проблема. Разумеется, женский мир сильно отличался от мужского. Прежде всего тем, что он был выключен из сферы государственной службы. В табеле о рангах было специально и подробно оговорено, что женщины имеют права, связанные с чином их отцов до замужества и мужей в браке. Позже эти бюрократические ранги все более разрастались. При Анне и при Елизавете было установлено: дамы какого класса имеют право носить золотое шитье на платьях, а какого серебряное, какова должна быть ширина кружев и так далее. Появилось выражение «дама такого-то класса». Позже Вяземский записал в дневнике слова иностранца, который с изумлением говорил, что в Петербурге на Васильевском острове на седьмой линии он любил даму 12 класса. Итак, чин женщины, если она не была придворной, определялся чином ее мужа или отца. И в самом деле, историкам, как правило, нужно сделать сознательное усилие, чтобы обратить внимание на женщин, живших в ту или иную историческую эпоху. Буквально до XX века у женщин было мало шансов появиться на исторической сцене. Они не состояли на государственной службе, не служили в армии, не отправлялись в исследовательские экспедиции, не занимались наукой. Их не видели, о них не помнили. Разве что историки вспоминали имена властительниц, волею судьбы, взошедших на трон, или их ближайших спутниц и подруг. Да еще рисовали образы идеальных жен и матерей, кротких, всепрощающих помощниц мужчин, нежных цветков, расцветших под мужским покровительством. Вообще женское развитие – тайна. Все ничего, наряды да танцы, шаловливое злословие и чтение романов, глазки и слезы, и вдруг является гигантская воля, зрелая мысль, колоссальный ум, пишет Герцен. Но не потому ли женское развитие происходит в тайне, что мужчины зачастую ничем ему не помогают, а то и препятствуют? Не они ли не дают женскому уму иной пищи, кроме нарядов, танцев и злословия? Не от того ли гигантская воля, зрелая мысль, колоссальный ум являются вдруг, что женщина сама, незаметно для мужчины, а то и сознательно скрываясь от него, нашла средства для этого развития. Разумеется, образ мудрой хранительницы домашнего очага, нарисованный мужским воображением, был неправдой. Точнее, не всей правдой. Женская жизнь в XVIII веке была не менее трудной, противоречивой, волнующей, чем мужская. Кто может рассказать о времени и о себе лучше, чем очевидцы, люди, жившие в ту эпоху? Поэтому в книге вы встретите множество цитат из мемуаров и литературных произведений XVIII века. И если будете внимательны, то заметите, что мемуаристы порой противоречат друг другу, по-разному смотрят на одних и тех же людей, на одни и те же события и не всегда точны в описании фактов. Но именно это делает их тексты живыми свидетельствами эпохи со всеми ее тайнами, противоречиями, умолчаниями, а порой и фальсификациями и откровенной ложью. Конечно, эту тему не исчерпаешь одной книгой. И день, когда количество трудов, посвященных истории женщин, сравнится с количеством трудов, описывающих историю мужчин, еще очень далек. И все же, прочитав эту книгу до конца, вы будете знать немного больше о том, что это значило быть женщиной в Петербурге XVIII века. Семья Петра I. Основатель Петербурга, император и самодержец всероссийский Петр I Романов скончался 28 января, 8 февраля 1725 года от тяжелой простуды, осложнившейся почечно-каменной болезнью и уремией. Он простудился во время морского путешествия, когда по пояс в холодной воде спасал севший на мель возле Лахты бот с солдатами. Похороны первого в государстве лица – это политическое мероприятие. Оно проводится по строгому церемониалу еще 27 января, 7 февраля. Когда Петр находился на смертном одре, были амнистированы все осужденные на смерть или каторгу, исключая убийц и уличенных в неоднократном разбое. Весь февраль и первые 10 дней марта гроб с телом Петра стоял в большом зале дома Апраксина по соседству с Зимним домом, где император провел последние дни. В самом Зимнем доме не было достаточно большого зала, который вместил бы толпу петербуржцев, пришедших попрощаться со своим повелителем. А 10 марта 1725 года его перенесли в еще недостроенный и неосвященный Петропавловский собор. Для погребения императора в сердце Петербурга в Петропавловском соборе соорудили небольшую деревянную церковь, так как еще продолжали оформление храма. В ней разместили под балдахином катафалк с гробом императора и гробом его дочери Натальи, умершей 4 марта. Друг и сподвижник Петра, вице-председатель Священного Синода, знаменитый просветитель и философ Иоанн Прокопович, произнес на его похоронах речь, а также составил документ, озаглавленный «Краткая повесть о смерти Петра Великого». Описывая катафалк, на котором везли царя, Прокопович отмечает: «За гробом императорским следовала плачущая государыня. Ее императорское величество в печальном платье с закрытым лицом черную материю, весьма изнемогающая от печали и болезни. При ее величестве ассистенты были два из сенаторов первейшие. Высокая же ее величество фамилия, подобным образом в таком же платье за ее величеством следовало таковым порядком. В первом месте по августейшей матери шла черь ее величества, государиня царевна Анна. Во втором – другая черь, государиня царевна Елисавета. В третьем – его императорского величества племянница, государиня царевна Екатерина, герцогиня Мекленбургская. В четвертом другая ее величество племянница, государиня царевна Поросковея, сестра их высочеств, царевна Анна, герцогиня Курлянская, в Санкт-Петербурге не была в то время. В пятом месте шла Мария, в шестом сестра ее Анна, Нарышкины девицы. В седьмом шел его королевское высочество, король-герцог Галштинский, в то же время жених государыни Анны, царевны. В восьмом его высочество Петр, великий князь. По нем шли господа Александр и Иоанн Нарышкины. А великая княжна Наталья Алексеевна за приключившейся немощью не присутствовала. По сих следовали сенаторские, княжеские, графские и баронские жены, а также и прочее шляхетство знатнейшего, и долгую процессию часть составили. Вероятно, у читателя, если он, конечно, не профессиональный историк, сразу возникнет вопрос, кто все эти женщины? Нам привычно видеть Петра в мужской компании. Вот он в плотницкой рубахе, курит трубку, пьет пиво в компании голландских шкиперов. Вот в мундире бомбардира, развлекается с другими офицерами. Вот.
Он промчался пред полками. Могущий радостен, как бой. Он поле пожирал очами, за ним во след неслись толпой. Сии птенцы гнезда Петрова. В применах жребия земного, в трудах державства и войны его товарищи, сыны, и Шереметьев благородный, и Брюс, и Боуры, и Репнин, и счастье баловень безродный, полудержавный властелин.
1828-1829 года. Александр Сергеевич Пушкин. И все же за гробом царя идут не птенцы гнезда Петрова, а его семья — шесть женщин. Седьмая горюет дома. Гроб восьмой дочери Натальи, умершей незадолго до Петра, едет на том же катафалке. Еще пятеро — царевны Екатерина, Наталья и Маргарита, царица Марфа, вдова царя Федора Алексеевича и принцесса Шарлотта Христиана София, супруга царевича Алексея, уже похоронены в Петропавловском соборе. И с тем, кем были эти женщины, какую роль сыграли они в жизни Петра и в истории России, нам и предстоит разобраться в этой главе.